сегодня блоком. То есть, ну, у нас мы блоком будем заниматься, наверное, две лекции все-таки. И сегодня будем говорить о его поэзии, а в следующий раз посвятим в основном лекцию все вот этим 12 его знаменитым. Прочитаем ее целиком, это значимая поэма, она какая-то вот такая, как бы показательная в плане того, что это венец всего творчества блоковского. И, знаете, вот Блока его хорошо читать подряд. Там нет ни одного стихотворения, где не было бы, где не отражался бы конкретный мистический опыт. Почти ни одного. Небольшое введение, вот, которое я сейчас делаю, это введение на постольку-поскольку. И единственное, что я хотел бы сказать, что все-таки вот Блок — это замечательный человек, потому что у него сочетается явная одаренность, даже гениальность поэтическая. Это можно сказать смело, без сомнения. Это поэтический гений. И кроме того, это глубокий мистик. Мистик, который видит очень и очень много. То есть это человек совершенно исключительно мистическим даром. Такое редко бывает. Вот такое сочетание вот удивительное. Это действительно, это огромный дар, это очень тяжелый крест, кроме всего прочего. С этим жить очень нелегко. Это тип Лермонтова, но в чем-то может быть более глубокий, если говорить о русской поэзии, вот такой, то, о чем мы говорили до этого. Но Лермонтов христианин, а вот Блок нет. Понимаете? Блок мистик. Блок до некоторой степени богоискатель, но только до некоторой степени. И совершенно не христианин. Вот в этом его беда. И в этом плане вся история творчества Блока — это история его духовного падения. Понимаете, духовного не в том смысле, как мы это понимаем, там, нравственного или какого-то, а в полном смысле этого слова духовное падение, вот такого метафизического, если хотите, что ли. И мы это будем видеть, это просто сквозит во всей его поэзии. Но самое замечательное то, что его поэзия — это летопись духовно-мистического опыта. Понимаете, он часто не понимает, что с ним происходит. Что означает в духовном плане все то, что он видит, все то, что ему открывается, то, что он переживает. Но фиксирует он это в совершенной достоверности, все свои переживания. И это исключительно ценно, понимаете, это вот просто опыт вот какой-то такой. Вот идет человек и говорит о том, что он видит. По жизни, ну, такой, по своей мистической жизни идет и видит что-то, и все это вот описывает буквально слово-слово. И действительно, в этом плане Блока лучше читать. У нас не так много времени, поэтому я не буду особо, наверное, я буду комментировать что-то сравнительно немного, потому что, ну, просто не всегда на это обращают внимание. А ведь на самом-то деле, если просто прочитать все, что он написал, ну, хотя бы много из того, что он написал, то это будет говорить само за себя. Вот одно из его очень ранних стихотворений, 98-й год, ведь это только начало творческого пути его, Блока. Вот так, страничка. Пишет человек, который очень много уже понимает всерьез в это время. «Я ношусь во мраке в ледяной пустыне. Где-то месяц светит, где-то светит солнце. Вон вдали блеснула ясная зорница, вспыхнула, погасла, не видать во мраке. Только сердце чует дальний отголосок грянувшего грома, лишь в глазах мелькает дальний свет, угасший, вспыхнувший мгновенно, как в ночном тумане вспыхивают звезды. И опять во мраке в ледяной пустыне. Где-то светит солнце, где-то светит месяц, где-то солнце светит. Только месяц выйдет, не обманет. Только солнце встанет, сердце солнце встретит». Здесь надежда, и большая надежда, великая надежда на то, что что-то изменится. Но с другой стороны, тут уже немало мрака. В сущности, это прекрасное такое художественное выражение внутреннего состояния Блока в этот период. Он очень рано увидит вот эту самую тьму. Очень рано ее почувствует. Это... И, в общем, это не игра. Понимаете, если бы это были какие-то кое-где разбросанные стихотворения, то можно было бы подумать, что это такая рисовка, так сказать, поэта декадента, который любит все поэты этого круга, в общем, любили, ну, как бы сказать, такую поэзию смерти, как-то любили поэтизировать смерть. И можно было бы думать, что и у Блока это тоже было. Может быть, и было, кстати. Но для кого-то это просто была поза, потому что это было модно, потому что так было как-то принято, потому что веяло этими веяниями в поэтических кругах того времени. Все так, для Блока это серьезно. Вот все его творчество дальнейшее говорит о том, что для него это серьезно гораздо, чем просто рисовка, чем просто поза, чем просто дань поэтической моде. Вот другое стихотворение, которое там свидетельствует. В том же году написано и в том же месяце. Без веры в Бога, без участия, в скитании пошлом гибну я. О, дай любовь моим несчастье, спокойной веры бытия. Какая боль, какая мука мне в сердце бросили огня. Подай спасительную руку, спаси от пламени меня. О нет, молить тебя не стану. Еще, еще огня бросай. О, расстравляй живую рану, только слез мне не давай. Зачем нам плакать? Лучше вечно страдать и вечный жар любви нести в страдании бесконечном, но страстным трепетом в крови. Тебя здесь большой выбор. Иногда говорят, что все это написано конкретным земным женщинам. У Блока было немало увлечений, все это верно и так. Но большая буква здесь значима. Это авторский знак. Трудно сказать, когда у Блока появляется тема вечной женственности. Это большой и сложный вопрос. Похоже на то, что она у него появляется очень рано. И с самого начала это некий мистический образ. Какой образ? Знаете, об этом много спорили. На самом деле, наверное, спорить можно бесконечно, потому что образ очень многоликий. Образ очень обманчивый. Но вот здесь поразительное состояние поэта, который страдает, мучается. И, в общем, как бы не хочет с этой мукой расставаться. Это, в общем, это странно немного, это с трудом объяснимо, но тем не менее в его жизни это был некий факт, вот факт, который он просто отражает, и все. С другой стороны, ну, понятно, что такие муки и такая странная любовь, это все-таки не то, что Бог дает человеку. Это что-то совсем другое. В том же ноябре того же года. Мрак один я, тревожит мой слух тишина. Все уснуло, да мне-то не спится. Я хотел бы уснуть, да уж очень темна эта ночь, и луна не серебрится. Думы все неотвязно тревожит мой сон. Вспоминаю я прошлые ночи. Мрак неясный, по лесу разносится звон. Как сияют прекрасные очи. Дальше, дальше, как холодно, лед на Неве. Открываются двери на стулы. Что такое проснулось в моей голове? Что за тайна всплывает наружу? Нет, не тайна. Одна неугасшая страсть. Но страстям я не стану молиться. Пред другой на колени готов я упасть. Эх, уснул бы, да что-то не спится. Наверное, опять можно видеть некие аллюзии, конкретные, биографические. Но опять, видите, появляется что-то на уровне видения. Появляется впервые в этом образе вечной женственности некая внутренняя двойственность. И Блок как-то понимает, что их две, вот этих две этих его богини, понимаете, или уж не знаю, как назвать этот образ, две дамы, одна прекрасная, другая ужасная. Он начинает это чувствовать здесь уже. Но опять же, ему это ничего не говорит. Он просто это принимает как факт своей жизни. как факт своей, скажем, мистической жизни, творческой жизни, и все. С другой стороны, понятно, что, конечно, все это не случайно, но случайно, потому что, впрочем, мы об этом еще поговорим, но, наверное, лучше сначала еще немного продвинуться вперед, чтобы было понятнее, о чем идет речь. Это декабрь того же года, 98-го. В болезни сердца мыслю о тебе. Ты близ меня проходишь сновидение, но я покорен року и судьбе, не смея высказать горячие молитвы. О, неужели утро жизни вешней когда-нибудь зайдет в душе моей? Могу ли думать я о радости нездешней щедрот твоих и благости твоей? Надежды нет, вокруг и ветер бурный, и ночи гребни волн, дым небесных туч разгонят все, и образ твой лазурный затмят, как все, как яркий солнце луч. Но если туча с молнией и громом пройдет, закрыв тебя от взора моего, все буду я страдать и мыслить о знакомом, желанном образе полудня твоего. Здесь твоего, ты, тебе тоже большой буквы. Это опять не о человеке, это опять об этой вечной женственности. И здесь, видите, здесь образ ясный, яркий, светлый. И кажется, еще немного, и можно будет говорить уже, вот буквально чуть-чуть еще, и пойдет речь о какой-то богородичной мистике, да, почти. Еще один шаг вперед. Но имени нет. Имени Девы Марии не появится ни разу у Бога. Он его так и не произнесет. Никогда не произнесет этого. Не посмеет произнести. Наверное, потому что он все-таки чувствует и понимает, что это не та, что это кто-то другой. Но бывает у нее вот такой светлый образ. И тем не менее, глубоко открываются далеко не только ясные и светлые образы. Январь 99-го. Переработано, кстати, в 18-м году, в марте 18-го, и не случайно. Но, вообще говоря, это, конечно, прежде всего январь 99-го. Над старым мраком мировым, исполненным враждой и страстью, навстречу кликам боевым, зареет небо новой власти, и скоро сумрак туч порвет, лучи зубцы ее короны, и люди с битвы потекут ее сверкающему трону. Ослепнем в царственных лучах, мы знавшие лишь ночь до боли, и самый мир сотрется в прах под тихим ужасом в лазуре. Помедли ночь, небесный луч, не озаряй тюрьмы лазурной, пускай мерцают нам сквозь туч лишь звезды в очи ночи бурной. А теперь аскетический вопрос, что это за трон видит Бог? Чей это престол? Можно было бы думать, конечно, что престол Божий, так с первого взгляда. Что-то очень не похоже на престол Божий. А ведь это видение. Вполне очевидно видение. Тут ни символика, ни аллегория, ни образность. Еще этот трон Блок видел. Но только люди с битвы потекут к ее сверкающему трону, этой самой короны. И самый мир сотрется в прах под тихим ужасом лазури. Стол славы тоже видели, но ужаса там не было. Была любовь, тоже была. А вот тихий ужас — это не от Бога, что-то это другое совсем. Бог видит престол, только не Божий. Понимаете, ему это открыто было. Сами понимаете, как тяжело с этими откровениями жить вообще, даже будучи верующим христианином. Видеть престол сатаны — это очень тяжело. Но Блок, кажется, не понимает до конца все-таки, что происходит. То есть он просто это описывает как свой опыт заметить, никаких оценок. Он даже вот не может сказать, хорошо это или плохо, но правда его все-таки страшно. Как-то вот он понимает и чувствует, что лучше бы этого подольше не происходило. Лучше бы не видеть никогда вот этого самого престола. Потому что это страшно. Понятно, почему страшно. Ну что это за престол? Лоб, кажется, до конца так и не помню. Даже 18-го года до конца не помню. Что он будет? Можно было бы, конечно, читать, действительно, тут можно все подряд, это совершенно очевидно, но все-таки всего две лекции у нас. Ладно, кое-что будем пропускать из намеченного, но вот... На следующий семестр все-таки надо начинать на втором курсе читать уже Ветхий Завет, знаете. А и то, и другое, это, знаете, это вопрос не ко мне насчет того и другого. Это вопрос к администрации. Часы найдутся, будем еще один семестр этим заниматься. Ну, здесь дело вот в чем. Дело в том, что Блок из черновиков что-то доставал и переиздавал. Это даже не переработка, а просто как бы лежало где-то вот с этого 99-го. В 18-м, может быть, извлекают его Блоки и публикуют. Я не знаю, там если правка была, то, наверное, минимальная какая-то. Обычно это что-то вот такое. Он в эти годы, 17-м, 18-м, он многое как-то переосмысливает и многое поднимает из архивов своих, из старых бумаг своих, вот то, что вроде он никогда не издавал, никогда не публиковал. Обычно даже две даты ставят. Две даты ставят, но вариант один, тот, который вышел в 18-м. Ну, нужно академическое издание, наверное, там есть в академическом все отрывки, у меня такого нет, к сожалению, поэтому... Мая 99-го, в 910-м опубликовано. Я шел в блаженство, путь блестел, красы вечерней красным светом, а в сердце замирая пел, далекий голос песен рассвета. Рассвета песен, когда заря стремилась гаснуть, звезды рдели, и небо вышнее моря вечерним пурпуром горели. Душа горела, голос пел, вечерний час, звуча рассветом, я шел в блаженство, путь блестел, красы вечерней красным светом. Бывали у Блока вот такие светлые минуты, и вот в эти светлые минуты появляются вот такие стихотворения. Но очень быстро все это менялось. Вот это май 99-го, проходит буквально там две недели, в начале июня того же. Появляется такое. Я стар душой, какой-то жребий черный, мой долгий путь. Тяжелый сон, проклятый и упорный, мне душит грудь. Так мало лет, так много дум ужасных, тяжел недуг. Спаси меня от призраков неясных, безвестный друг. Мне друг один в сыром ночном тумане дорога вдаль. Там нет жилья, как в темном океане одна печаль. Я стар душой, какой-то жребий черный, мой долгий путь. Тяжелый сон, проклятый упорный, не душит грудь. Две дороги. Вот только что была дорога. Дорога в Царство Небесное, буквально, понимаете, вот шел блаженство. Через две недели уже, так сказать, уже наваливается что-то темное, что-то мрачное, что-то от духа тьмы, но только не от Духа Святого, появляющееся, понимаете, вот. Все это ужасное состояние, внутренняя пустота, тяжесть, обреченность и явное присутствие какой-то темной силы. Светлые проблески редки, а вот такого очень много. Я просто не читаю все, потому что вообще много читать Блока, нам что-то лучше этого не делать, лучше это делать днем все. Понимаете, потому что это действительно порой нам нелегкое впечатление производит. И мы, конечно, будем все-таки его сейчас читать, но в общем просто потому, что иначе мы не поймем Блока. А? Да, гораздо хуже есть. Это, в общем, достаточно спокойное стихотворение. Это нормальное состояние поэта, к сожалению. Почти нормальное. Вот одно очень показательное стихотворение июнь 99-го. Иванов день как раз был. Накануне Иванова дня собирал я душистые травы и почуял, что нежит меня ароматом душевная трава. Я собрал полевые цветы и росистые травы ночные, и на сон наливая мечты, и проходят они голубые. В тех мечтаниях ночных я узнал недалекую с милой разлуку, и как будто во сне целовал я горячую нежную руку, и катились о слезы мои, дорогая меня обнимала. Я проснулся в слезах от любви и почуял, как сердце стучало. С этих пор не заманишь меня ароматом душевной отравы, не сберу я душистые травы накануне Иванова дня. Знаете, в 20 веке таких стихов было много. Это стихи наркоманов. Знаете, это настоящие стихи наркоманов. При том, что Блок никогда наркотиками и даже алкоголем не злоупотреблял. Что-что? Нет, ну не в таком, не лейте не настолько, чтобы до белой горячки. Вот такого вот не было никогда. Но в последние, я не знаю, может быть, в последние что-то и было, но не в эти годы. В последние годы, может быть, да, но сейчас этого еще нет. Это 99-й год, простите, какой там. Я понимаю, что после 18-го года, после 12-ти впору уже спиваться, конечно, это все понятно. Я не знаю, что впору. Вот, но здесь еще этого нет. А состояние души такое же, как будто человек уже наркоман со старым, причем сильными, хорошими наркотиками. Знаете, но это ведь от чего это бывает? Понятно, что наркомания — это просто признак чего-то гораздо более серьезного. Это духовная проблема, прежде всего, которую люди пытаются так решить. Немножко по-другому. Все-таки немножко по-другому. И там тоже, кстати, было немало мистики. Дурной мистики. Примерно такое же, как здесь. Но ведь эти состояния, это, понимаете, это буквально вот для учебника аскетики годится в качестве иллюстрации. Что бывает, когда человек впадает в прелесть, в прелестное видение. Откройте некоторые стихотворения Блока, в этом иллюстрации. Можно было бы подумать, что такого не бывает. Оказывается, бывает. Редко, к счастью, но бывает. Понимаете, от грезы наяву. Без всякого галлюциногена. Грезы наяву, галлюцинации наяву. Но опять же, похоже, что Блок не понимает, насколько эти галлюцинации опасны. Он просто в этом живет и все. Вскоре после этого стихотворения, в том же июне того же 99-го. Зачем, зачем во мрак небытия меня влекут судьбы удары? Уже ли все это же жизнь моя одни мгновения долгой кары? Я жить хочу, хоть здесь и счастья нет, и нечем сердце веселиться. Но все вперед влечет какой-то свет, и будто им могу светиться. Пусть призрак он желанный свет вдали, пускай надежды все напрасны, но там, далеко суетной земли, его лучи горят прекрасно. Это уже более серьезно, потому что, кажется, Блок начинает понимать, что, в общем-то, этот свет, за которым он идет, это все-таки призрак. Это не настоящий свет. Это не реальность, за которой можно идти. Это что-то, это скорее всего обманка и ловушка. Но он уже как-то очень увлечен вот этим признаком. Настолько увлечен, что готов идти, хотя, в общем, понимая, что, скорее всего, он там ничего не найдет. Призрак света, да, но обманчивый призрак, и, скорее всего, не настоящий свет. И Блок это чувствует, что он куда-то не туда. Вот. Очень может быть, что это все обман. Очень может быть, что ничего там нет. Но бывает такое призрачное. Эти призраки тоже, они как-то в темноте светятся. Бывает. Это может быть такое. Вот тут что-то подобное. Блок это понимает, но почему-то идет все-таки туда. Вот это не очень понятный момент. Но может быть действительно без этого было еще хуже. Без этого, хотя бы даже призрачного света, все было настолько плохо, что может быть Блок просто соглашался уже хотя бы на этот призрак. Но понятно, что это погоня за призраком. Что, в общем, она, конечно, вывести куда-то к какой-то истине вряд ли может. Я уже сейчас буду, конечно, все пропускать немало. Совершенно невозможно. Да, образ Девы появляется довольно рано. Вот уже в том же 99-м, но в августе, стихотворение «Черная Дева» с подзаголовком «Северное предание», похоже, что Блок действительно обработал какую-то скандинавскую легенду, не очень понятно какую, может быть, несколько преданий. Но тут замечательно то, что этот образ Девы появляется. В дальних северных туманах есть угрюмая скала, на безбрежных океанах чудный лик свой вознесла. Тех утесов очертаний бедный северный народ по глубокому преданию черной девою зовет. В час, когда среди океана нет спасения, все во мгле, вдруг пловец из-за тумана видит деву на скале. Он молитвой ей возносит, если дева смягчена, то корабль к земле приносит ей послушная волна. Дева с большой буквы здесь. Опять же, вроде бы еще немножко и появится образ Девы Марии. Но имени нет, и Дева черная. Надо сказать, что женские образы, в том числе и на каком-то мистическом уровне, были знакомы и до христианского мира. Правда, это, конечно, была не Дева Мария, это был образ Великой Богини. И в опыте древних с этим образом связывалось с одной стороны что-то светлое и гармоничное, по крайней мере, при взгляде издали. И очень часто она становилась богиней ужаса и смерти, когда к ней подходили ближе. Наверное, действительно здесь сказывался опыт древней языческой экстатики, одновременно и светлой, и темной, но чаще темной все-таки. Чаще хтонической, чаще оргиастической, чаще вот какой-то такой. Это вообще великая богиня в любых ее проявлениях. Это и Иштар, это и Исида, это и Афродита, Артемида. Понимаете, вот кого хотите, возьмите, в принципе, будет то же самое. Это и Кали, индийцев. Вот это ужасный лик богини. Танцующая Кали со змеями, помните, да? Таиса Финская? Таиса Финская, да, безусловно. Дело в том, что Ефремов вообще был человеком, увлекавшимся теософией, в частности, учением Рерихов. Где-то у него это было. Что-что? Да, ну такого же плана, конечно. Нет, явно, что он эти идеи не мог близки, и он как-то их пытался воплотить художественные, в общем, достаточно талантливо воплощал. Это есть, да, но это, в общем-то, особая тема, вообще фантастика и ее духовная наполненность. Это я сейчас просто не хотел бы об этом, потому что это особое совершенно. Я только хочу сказать, что появляется образ Великой Богини, образ Девы с большой буквы, но не Девы Марии, а вот какой-то черной Девы. помните, был вот тот самый взгляд, который поэта преследует. То же самое 99-й, следующий год, то был 98-й. Я проснулся внезапно в ночной тишине, и душа испугалась молчания ночи. Я увидел на темной стене чьи-то скорбные очи. Без конца на пустой безмолвной стене эти полные скорби и ужаса очи все мерещатся мне в тишине бледнеющей ночи. Маленькое ночное видение, чьих-то глаз. Кто-то смотрит, чей-то взгляд. Взгляд, от которого сердце леденеет, понимаете, а в душе все трепещет. Что за опыт? Кто это смотрит? Ну, понятно, что это не всевидящее око, опять же. Это маленькие, понимаете, я не случайно это зачитываю, это маленькие крупицы повседневной мистической жизни. С этим Блок прожил большую часть своей жизни, вот с этими переживаниями, с этими ощущениями, с этой тьмой, которая, в общем-то, его окружает, и чем дальше, тем больше. С одной стороны это, с другой стороны, понимаете, человек мистически одаренный всегда имеет шанс приобщиться ко всем духовным и метафизическим реальностям, которые только есть. И к светлым, и к темным. Но тут у человека очень маленький выбор. Если не двигаться к Богу, то это обязательно путь вниз. Да, это верно. Ну, знает, конечно. Дух тьмы все-таки, как говорят, умный дух. Знает, от кого чего можно взять, от кого чего добиваться бесполезно. Бывает, вот сентябрь 99-го, бывает и другое. Неведомого Бога, вот светлый промежуток. Какое-то озарение мгновенное. Не ты ли душу оживишь, не ты ли ей откроешь тайны, не ты ли песни окрылишь, что так безумно, так случайно. Уверь, я жизнь тебе отдам, когда бесчастному поэту откроешь двери в новый храм, укажешь путь из мрака в света. Не ты ли в дальнюю страну, в страну неведомую ныне, введешь меня, я даль взгляну и скрипну, Бог, конец пусты. В светлые минуты живет надежда, но не случайно говорится о неведомом Боге. Пока Блок не видит того, кто бы его мог вывести. Для него этот он надеется, что кто-то придет и из этого мрака его выведет. Надежда все-таки есть у него. Но вот уже по этому стихотворению видно, что в сущности он пока не знает того, кто бы мог его вывести. У него нет в жизни вот того, за кем бы он мог пойти. В его духовном опыте, в его мистической жизни вот нет альтернативы этой тьме. Есть надежда, что она появится. Тем не менее. Надо сказать, что у поэта порой случались самые настоящие какие-то такие видения. Не просто вот какие-то мистические переживания, а именно видения. И вот стихотворение «Аграфа догмата», ну, неписанные догматы буквально, это 90-й год, август. «Я видел мрак дневной, свет ночной, я видел ужас вечного сомнения и Господа с растерзанной душой в дыму безверия и смятения. Это был рассвет великого рождения, когда миров нечисленный хаос исчезнул в бесконечности мучения, и все таинственно роптало и неслось. Тяжелый огонь окутал мироздание, и гром остановил стремящие создания. Немая грань не длилась до конца, из мрака вышел разум мудреца, и в горной высоте, без страха и усилия, мерцающих идей ему взыграли крылья». В общем-то, это видение, конечно. это хаос, из которого рождается некий великий разум. Интересная мысль. Разум, который рождается из хаоса. То есть это не мысль, это внутреннее видение какое-то, безусловно. Это почти визионерский опыт. Разум, рождающийся из вечного хаоса. Интересная картина. Да. Чей же разум погружен в хаос, а потом на крыльях оттуда вылетает? Все-таки это не, где-то перекликается вот с этим самым троном, сверкающим троном, который Блок видел раньше и о котором писал. Что-что? Вы знаете, вообще говоря, ничто не дает, но что такое параноидальная фантазия в таком случае? Я понимаю. Но все дело в том, что здесь как раз его рациональное зерно очень даже присутствует. Если бы это был просто бред сумасшедшего, здесь все слишком ясно, слишком прозрачно, слишком отчетливо. Человек не понимает, что происходит, но человек, который этого не понимает, все прекрасно видит и отдает себе отчет в том, что он видит. Если бы это был просто бред сумасшедшего, все было бы гораздо проще. К сожалению, это нечто худшее, чем бред. Сентябрь 900-го, простите. Курятся алтари, дымят паникадила детей земли. Богиня жизни тайное светило вдали. Поют торжественно, победно славословят, не моют верть, и дланями пустынный воздух ловят, приемля смерть. Неуловимая она не между нами и вне земли, а мы, зовущие победными словами, пыли. Здесь уже она, здесь не Бог, а богиня, и это видно. С нею Блок уже связывается, она для него источник жизни, она для него источник всего. Дотянуться до нее невозможно. Она где-то там, люди валяются в пыли, и никакой надежды. Оказывается, эта дева, эта вечная жертвенность далеко не всегда бывает такой светлой, радостной и приветливой. Кстати, дальше она будет становиться более неприветливой. Это процесс, который, в общем, развивается. Может быть, не так быстро, как мы могли бы думать, но вот октябрь того же 900-го, однако. Напрасно я боролся с Богом. Он громоносный чудодей, над здешним, над земным чертогом, воздвиг чертог еще страшней. И средь кощунственных хулений застигнут ясностью зари, я пал, сраженный на колени, и на Иславе алтари. И вопреки хулам и стонам, во храме, где свершалось зло, над пламенеющим ангоном Христово сердце расцвело. Это стихотворение, вот, когда его читаю, вспоминается в белом венчике из роз впереди Иисус Христос, который идет впереди этих 12 красногвардейцев, в общем-то, антицеркви, если говорить так, как она есть. И тем не менее, он ставит туда Христа. Похоже, что началось это вот здесь. В храме, где свершало зло, появляется Христово сердце. Парадокс, странно, что-то невероятное совершенно. Действительно, люди порой принимают за Христа кого-то совсем другого. Возникает впечатление, что у Блока это тоже было. По крайней мере, если у него Христово сердце светило в каком-то странном храме, где свершается зло, и Бог, который воздвигая чертог еще страшнее земным чертогом. Интересная антураж для образа Христова сердца. Явно неподходящая. Но Христос во главе 12 красногвардейцев тоже очень подходящий антураж. Такой же, как здесь. В университете он увлекался философией, античной в том числе, платоновской в том числе. И отчасти в его поэзии это отражается, но это, в общем-то, скорее такие философские размышления. Вот декабрь 900 года появляются вот такие три стихотворения. Называется «Поэма философская». «Здесь на земле единоцельны, и дух и плоть путем одним, бегут стремления нераздельны, и Бог одно начало им. Он сотворил одно общение, и к нам донесся звездный слух, что в вечном жизненном течении, и с духом плоть, и с плотью дух. И от рождения силой Бога они исчислены в одно, бегут до смертного порога, Вселенной тайное звено». Это вот платоновская тема в блоковском творчестве. Она мельком проходит как-то так, не очень-то она надолго укореняется, но есть это. Вот другое. «Вечный дух, властитель вышнее тело, божество подвластен, как оно, их союз до смертного предела, власти тайное зерно. Вечен дух и приходящим телом, править сам подвластный божеству. Власть в общении стала их уделом, в ней стремление к естеству. Их союз природной духа власти, к подчинению тела их союз, и бегут в едино сплоченные части силы вышних тайных уз». И третье. «Дух человеческий властен, земное покинуть жилище, тело не властно идти против верений души. Сила души властелин, и могучий даятель закона, сила телесная в них точно исполнит закон. Так-то объемлемый дух, его же обнявшему телу, властно закона дает тело наполнить собой. Тело же точное в миг души исполняет законы, в жизненной связи с душой и вечно подвластно душе». Но тут явно звучат платоновские мотивы. Это почти такая поэтическая переработка определенных идей платоновских диалогов, точнее, даже будем говорить, такая краткая переработка. А вот дальше, это как бы сам Блок назвал так, последняя часть философской поэмы, это февраль 91-го. Она очень интересная. Здесь прославление богов. «Ты, у Афина бессмертная, с неумирающим Эросом, бог бесконечного творчества, с вечно творящей богиней. О, золотые родители все вдохновенных детей! Ты без болезни рожденная, ты вдохновенно духовная, мудролюбовное детище, умосердечная ты! Эроса мудро блаженного, мудрой Афины божественной, в вечном общении недремлющих, ты золотое дитя». Интересно, что здесь почти рождественский мотив, я так сказал, но языческий рождественский мотив. Рождается кто-то от великой богини, и этого кого-то Блок прославляет. Но Афина ему, наверное, была близка, потому что в ней он, конечно, эту вечную женственность хотя бы на уровне отблеска не почувствовать не мог. В конце концов, в том реальном культе Афины это был один из вариантов культа великой богини, в конечном счете. Но очень облагороженный, очень просветленный, очень так цивилизованный. И это вполне могло Блока привлекать. Интересно, что он славит кого-то, кто рождается от Эроса с Афиной. Понимаете, это, знаете, вот какая-то такая, такие языческие спасители, они рождались вот так. И Блок славит вот какого-то такого родившегося кого-то, не очень понятно кого. Но это было некое все-таки скорее что-то такое мимолетное, некое мимолетное увлечение поэтическое. Все-таки Блок живет своим миром, своим духовным миром, своим мистическим миром. И вот декабрь 900-го, у него в этом декабре появляется стихотворение «Две любви». Во многом очень показательное. «Любви и светлой, и туманной, равно изведаны пути. Они равно душе желанны, но как согласие в них найти? Несъединимы, несогласны, они равны в добре и зле, но первый безмятежно ясный, второй в смятении во мгле. Ты огласи их славой равной, и равной тайной согласи, и раб лукавый своенравный обоим жертву приноси. Но трепещи грядущей кары, страшись грозящего креста. Твои блаженства и пожары, все прах, все тлен, все суета». Знаете, вот тут интересный образ любви. Знаете, любви какой-то двойственной, и светлой, и темной одновременно. Вот как любовь может быть темной, это можно понять, любовь как страсть. Любовь как жертву приноси. Он думает о том, как бы это между собой соединить, согласовать. И, наверное, не случайно, потому что образ его богини, его девы, он действительно ему давал образцы и такой любви. И светлые темные. И понятно, что свет в данном случае это все-таки довольно обманчивый свет, потому что настоящий свет — это свет без примеси тьмы. Вот эта двойственность, которую Блок видит и отмечает, вообще говоря, для человека, скажем так, духовно более или менее опытного, уже было бы само по себе свидетельством какой-то ошибки, серьезной духовной ошибки. Это был бы хороший знак того, что человек зашел куда-то не туда. Блок этого не понимал, у него нет. И рядом с ним нет человека, который бы ему об этом сказал. Получается. И он просто констатирует как факт, что да, вот есть эта двойственность. И хорошо бы как-нибудь вот так удержаться, чтобы и то, и другое не потерять. И одно, и другое одинаково нужно, и одинаково хорошо. И добро, и зло одинаково хорошо. Интересное такое состояние духовное. В общем, где-то, конечно, тупиковое, потому что эти вещи невозможно соединить. Март 901. Ты отходишь в сумрак алый, в бесконечные круги. Я послышал отзвук малый, отдаленные шаги. Близко ты или далече, затерялась в вышине. Ждать или нет внезапной встречи в этой звучной тишине. В тишине звучат сильнее отдаленные шаги. Ты смыкаешь пламенея бесконечные круги. Это уже какой-то космический образ этой же прекрасной дамы, святой же девы, которая смыкает какие-то круги, бесконечные круги. Здесь начинается просто серия каких-то образов, видений, переживаний, связанных с этой самой богиней, с этой вечной женственностью, с этой дамой, девой, как хотите ее назовите. Трудно сказать, какое ей точнее определение было бы дать. Великая богиня, пожалуй, самая правильная, но очень такое, но с трудом принимаемое. Хотя ведь, если иметь в виду, что ни одна религия никогда не умирала, то, пожалуй, Блок был самым настоящим поклонником великой богини. только совсем не в той форме, в которой традиционно ей поклонялись древние. Но по сути, по существу своей мистической жизни. А вот ей же на следующий день, после вот этого стихотворения, так одинокой легкой тенью, перед душою полной зла, свои благие исцеления она однажды принесла. Это тоже книжа этой великой богини. А вот в мае 901-го начинается уже ожидание какого-то конца, какого-то завершения. Все отлетают сны земные, все ближе чуждые страны, страны холодные, немые, и без любви, и без весны. Там далеко открыв зеницы, видения близких и родных, проходят в новые темницы и равнодушно смотрят вниз. Там матерь сына не узнает, потухнут страстные сердца, там безнадежно угасает мое скитание без конца. И вдруг в преддверии заточения послышу дальние шаги, ты одиноко в отдалении сомкнешь последние круги. Блок как будто предчувствует тот конец, который на самом-то деле ожидает, его ожидает. В какие-то моменты он его просто предчувствует, предвидит, понимает, что кончится все в царстве мертвых, не в царстве Божьем, а в царстве мертвых. То, что он описывает, это самый настоящий Шеол, Аид, как хотите это назовите. Это мир теней, где люди вообще теряются, где их уже нет, где уже никто никого не узнает. Хотя какое-то подобие жизни там есть. Самый настоящий ад. И Блок чувствует, что кончит он где-то там, в этом аду. Интересно. Его богиня там, напутствует его по дороге в этот ад и смыкает круги последние. Знаете, что самое интересное, я этого не могу объяснить. Когда ты это чувствуешь, вроде бы нужно бежать без оглядки от этой богини. Вот почему-то не бежит. То ли не может, то ли не хочет, то ли... Это тоже непонятно. Вот после того, что вот после того, что он здесь сказал, если это принять всерьез, то сами понимаете, это бежит без оглядки. Почему-то этого не происходит. Не знаю почему. Блок как будто зачарован вот этой своей богиней, просто не может уже от нее оторваться, даже понимая, что это его поведет куда-то. Совсем не туда, куда он, может быть, думал вначале, по крайней мере. Блок чувствует, предчувствует и, в общем, понимает что-то такое, что... Впрочем, вот май 901-го. Все бытие и сущее согласно в великой непрестанной тишине. Смотри туда участно, безучастно, мне все равно, вселенная во мне. Я чувствую и верую и знаю, сочувствием провидца не прельстишь. Я сам себе с избытком заключаю все те огни, какими ты горишь. Но больше нет ни слабости, ни силы, прошедшие и грядущие во мне. Все бытие и сущее застыло в великой неизменной тишине. Я здесь, в конце, исполненный прозрения. Я перешел граничную черту. Я только жду условного видения, чтобы отлететь в иную пустоту. Здесь явно экстатическое переживание, но вот очень интересное экстатическое переживание. Понимаете, в экстазе человек видит Бога. Как правило. Иногда в экстазе видит какого-то духа. Блок в экстазе видит пустоту, которую он должен найти. Знаете, он много чем увлекался, я ждал, в общем-то, этого вопроса. Все-таки это не совсем буддизм. А? Спиритизм, да, но Блок, кажется, особо этим тоже не баловался, потому что не интересовало его это так уж сильно. Вообще, это человек удивительно самобытный, чем и цель. То есть, его опыт, он какой-то совершенно уникальный. Ему многое было близко, и в то же время ничто не было близко вот так, чтобы он это назвал своим. Да, вот кроме великой богини, кроме девы, пожалуй, больше никого. Но вообще это не совсем буддизм. Все-таки нирвана — это немножко другое. На уровне метафизическом, да, это великая пустота, там это все эти теории не есть. Но, в общем, то, что Будда переживает, это вовсе не пустота. Это в общем, такой мир и покой, который на него нисходит в какой-то момент. И он свидетельствует о том, что возможно в этом мире провести всю жизнь. Это выход из кругов, да, но это выход не в пустоту. Это выход в покой. Нирвана – это покой, буквально. Все-таки. Это не пустота. Это нечто иное. А вот... Может быть, что-то и есть. Надо посмотреть внимательнее, потому что, вообще говоря, она как-то до конца жизни была неравнодушна к его творчеству, скажем так. Поэтому... Но дело в том, что не все же опубликовано из ее архива, поэтому... Вот. Из того, что опубликовано, насколько я знаю, ничего. А из того, что не опубликовано, я просто трудно сказать. «29 мая 1901. Небесное умом неизмеримо, лазурное сокрыто от умов, лишь изредка приносят серафимы священный сон избранникам миров, и милость нероссийская Венера тяжелую туникой повита, бесстрастна в чистоте, нерадостна без меры, в чертах лица спокойная мечта. Она сошла на землю не впервые, но вокруг нее толпятся в первый раз богатыри не те, витязи иные, и странен блеск ее глубоких глаз». Надо сказать, что вот в этой языческой мистике немало места уделялось коллективной экстатике, коллективному переживанию. Наверное, не случайно, я сейчас не хочу об этом говорить подробно, и времени нет, это особая тема. То, что называется реальностью психологического единения нации, а в общем-то это единение есть, пока нация сохранилась, или любой другой этнос, племя, род, клан, все что хотите. Это реальность, которую иногда человек может видеть. Блок, похоже, очень почувствовал вот это коллективное бессознательное русского народа. У него и появляется тогда российская иллюзия. Бесстрастно, но, к сожалению, не в аскетическом смысле. Бесстрастно, в другом совсем. Безжизненно. Нерадостно без меры. Мечтательно. Во что эта мечтательность может вылиться, мы еще увидим. У Блока есть на эту тему замечательное стихотворение, в котором он многое почувствует. Но это впереди. Июнь 1901. Предчувствую тебя. Года проходят мимо, все в облике одном предчувствую тебя. Весь горизонт в огне ясен нестерпимо, и молча жду, тоскуя и любя. Весь горизонт в огне и близко появление, но страшно мне, изменишь облик ты, и дерзкое возбудишь подозрение, сменив в конце привычные черты. О, как падут, и горестные мысли, не одолев смертельные мечты. Как ясен горизонт, и лучезарно близко, но страшно мне изменишь облики. Ты из большой буквы. Это опять же не к человеку. Свою богиню Блок очень хорошо изучил. Он знает, уже знает, как она умеет обманывать. Все равно не может от нее оторваться. А да, лик великой богини, даже у древних, он совершенно неуловимый. Вроде бы она рядом, но может тут же исчезнуть. Вроде бы светлый лик, и вдруг окажется, что он ужасен. Когда подойдешь поближе. И у Блока этого такие есть. Вполне очевидно есть. Становится все понятнее, кому он поклоняется. И самое интересное, многое он понимает. В образе своей великой богини. Он понимает, что она может обмануть, он понимает, что она может в ад увести. Все-таки не может он его оставить. Почему-то вот не может и все. Как заколдованный. Немножко надо быстрее двигаться. Это мы все еще первый том не закончили. Январь 902. Знаете, действительно, это не очень просто. Подряд можно все читать. Я выбираю уже самое показательное. Январь 902. Там в полусумраке собора, в лампадном свете образа, живая ночь заглянет скоро в твои бессонные глаза, в речах о мудрости небесной, земные чуются струи, там в сводах сумрак неизвестный, здесь холод каменной скамьи, глубокий жар случайной встречи вдохнул с церковной высоты на эти дремлющие свечи, на образа и на цветы, и вдохновительно молчание, и скрыты помыслы твои, и смутно чуется познание, и дрожь голубки, и змеи. Блок церковь любил. Он думал, что он там свою прекрасную даму, свою богиню, скорее всего, встретит. В храмах. Часто он ее искал. Бывало, находил. Так что, как видите, православие действительно очень широко.
Многоградно.
А?
Многоградно.
Да. Настолько многоградно, что даже великую богиню, оказывается, можно взять в храме и найти. Но опять же, смотря кто ищет, конечно. Беда в том, что ни в одном храме не нашлось человека, которому Блок сказал, что вообще-то люди в эти храмы приходят совсем не для этого. Не знаю, правда, услышал бы он тогда или нет. Трудно сказать. Через 5 дней, после того, что мы сейчас читаем, из царства сна выходит безнадежность, как птица серая туман. Явит о сна учит меня безбрежность, как ураган. Здесь все года, все боли, все тревоги, как птицы черные в полях. Там нет предела голубой дороги, один размах. Из царства сна звенящий крикнул птицей орлом в туман. А вы за мной, нестройные вереницы, туда, в обман. Когда человек понимает, что туда в обман, может быть, поздно понял, не знаю, когда уже говорят, иногда говорили в древности, и похоже, что Блок тому свидетель, что если человек всерьез начинает увлекаться этой самой великой богиней, вот всей той мистикой, которая с ней связана, то начинает это работать действительно как наркотик. Уже не оторвешься, даже понимаешь, что ничего хорошего в этом нет. Вот когда читаешь эти стихотворения, то возникает полное впечатление, что что-то похожее именно это и тут и происходит. февраль 1902. Мы живем в старинной келье у разлива вод. Здесь весной кипит веселье, и река поет. Но в предвестие веселья, в день весенних бурь, к нам прольется в двери кельи светлая лазурь. И полны заветной дрожью долгожданных лет утомщимся к бездорожью в несказанный свет. Знаете, я не случайно это прочел. Лазурь. Помните, это лазурь, это какое-то сквозное видение. Глобовская. Какая-то странная лазурь, от которой то она с тихим ужасом, то она в какой-то несказанный свет зовет. Понимаете, вот не очень понятно, что это видимо, какой-то образ, который Блока преследует всю его творческую жизнь. И в том же феврале, буквально вот через несколько дней. Верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все дышавшее дрожью отшатнулось дрожа, предо мной бездорожью золотая межа. Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои. Светлый образ той же самой великой богини. Бывали ли такие моменты, когда она представала перед Блоком как бы в таком светлом, ясном облике? Но видите, сколько было страшных обликов. Ясный вот пока, пожалуй, только один. Февраль 1902. Мы странствовали с ним по городам, из окон люди сонные смотрели. Я шел вперед, а позади он сам, все проникающий и близкий к цели. Боялся я моих невольных сил, он направлял мой шаг завороженный. Порой прохожий близко проходил, и тайно вздрагивал смущенный. Нас видели по черным городам, и сонные доверчиво смотрели. Я шел вперед, но позади он сам, подобный мне, но близкий к цели. Интересно, кто бы это мог быть. Похоже на Мефистофеля, который идет. Вот действительно, то ли астральный двойник, как говорят философы, то ли уже кто-то больше, чем просто астральный двойник. Кто порой за этим двойником прячется. Блок не понимает, кто это такой смотрит под ручкой или сзади, за плечами. Помните, приходит герой одного замечательного гоголевского, одной сказки гоголевской, помните? Приходит и спрашивает одному персонажу там местному, как бы мне, говорит, черта бы найти. Он говорит, ну коль тебе черту нужно, то есть ступай к черту. Он говорит, ну а ты же, я где-то тебе пришел, кроме тебя дороги никто не знает. Он говорит, ну тому не надо далеко ходить, у кого он запрещает сидеть. Понимаете, вот. Шутки шутками, а тут, кажется, было все всерьез. Интересно, принимал ли Блок этого, которого с ним странствовал, за Христа? А здесь об этом ничего нет, но просто интересно было бы знать его отношение, собственно, к этому. Март 1902. Я медленно сходил с ума у двери той, которой жажду. Весенний день сменяла тьма, и только разжигала жажду. Я плакал страстью, утомясь, и стона заглушала угрюмо. Уже двоилась, шевелясь, безумная больная дума. И проникала в тишину моей души, уже безумной, и залила мою весну волною черной и бесшумной. Весенний день сменяла тьма, кладила сердце над могилой. Я медленно сходил с ума, я думал холодно о милой. Это тоже не только о человеке. Я уже сейчас буквально штрих-пунктиром что-то читаю и пытаюсь как-то апрель 1922. Люблю высокие соборы, душой смиряясь посещать, ходить на сумрачные хоры, в толпе поющих исчезать. Боюсь души моей двуликой, и осторожно хороню свой образ дьявольский и дикий, сию священную броню. В своей молитве суеверной ищу защиты у Христа, но из-под маски лицемерной смеются лживые уста, и тихо с неизменным ликом в мерцании мертвенном свечей буржуя память о двуликом в сердцах молящихся людей. Вот содрогнулись, смолкли хоры, смятение бросились бежать. Люблю высокие соборы, душой смиряюсь посещать. Конец, я бы сказал, даже несколько саркастически. Знаете, люблю приходить в соборы и всех там распугать. Это называется так примерно. Вот. Все разбежались, люблю, хорошо быть с вами. На самом деле это трагедия, потому что кто такой двуликий, вам, в общем, более или менее понятно. У него двуликий, кстати, с большой буквы. Здесь, вот. Христа он там так и не нашел, в этих соборах. А вот память о двуликом, которая, видно, с ним ходит таки постоянно, даже туда заходит, как-то забредает, это есть. Без меня в твои сны улетали, в безжеланно туманную высь. Ты восполни вечерние дали, в тихий терем дитя постучись. Я живу над зубчатой землею, вечерею в моем терему. Приходи, я тебя успокою, милый-милый тебя обниму. Отошла я в снега без возврата, но холодные вихри крутя, на черте огневого заката начертала я имя дитя. Меня, мое, я с большой буквы. Не о человеке это говорится. Имя тоже с большой буквы. Замечательно здесь то, что впервые в облике этой богини Блоковской появляется снег. Снег, холод, пурга. Это будет усиливаться потом. Я уже сейчас просто буквально штрих пунктирую. Октябрь 1922. То был август, это октябрь. Два стихотворения небольших называются «Религио». Латинское слово. В переводе буквально как известно «благочестие». Любил я нежные слова, искал таинственных соцветий, и прозревающие едва, еще шумел, как в играх дети. Но выходя под утро в луг, твердя невнятные напевы, я знал тебя, мой вечный друг, тебя, хранительница девы. Я знал, задумчивый поэт, что ни один не ведал гений такой свободы, как обет моих невольничьих служений. Это первая часть. И поэт явно говорит здесь о своем служении, о невольничьем служении этой его деле. А вот вторая часть. Безмолвный призрак в терему, я черный раб проклятой крови, я соблюдаю полутьму, в ее нетронутом алькове. Я стерегу ее ключи, и с ней присутствую незримый, когда скрещаются мечи за красоту недостижимой. Мой голос глух, мой голос сед, черты до ужаса недвижны, со мной всю жизнь один завет, завет служения непостижный. Ее тоже с большой буквы, ее с ней недостижимый тоже с большой буквы. Были рыцари, которые посвящали себя на служение Деве Марии. Блок тоже посвятил себя на служение своей богине. И только он себя ощущает в этой черной рак проклятой крови. В этом служении. Стало быть, да. Ну, а это уж хорошо известно. Вхожу я в темные храмы, совершаю бедный обряд. Там жду я прекрасной дамы в мерцании красных лампад. В тени у высокой колонны дрожу от скрипа дверей, а в лицо мне глядит озаренный только образ, лишь сон о ней. О, я привык к этим ризам величавой вечной жены. Высоко бегут по карнизам улыбки, сказки и сны. О, святая, как ласково свечи, как отрадны твои черты. Мне не слышно ни вздохи, ни речи, но я верю, милая, ты. Тут уже еще чуть-чуть и действительно появилась бы Дева Мария, но слишком уже теперь слишком понятно, что это не она. И через 4 дня это подтверждается. Ты свята, но я тебе не верю, и давно все знаю наперед. Будет день распахнуться двери, вереница белая пройдет. Будут страшны, будут несказанны неземные маски лиц. Буду я взывать к тебе осанно, сумасшедший распростертый низ. И тогда, поднявшись выше тлена, ты откроешь лучезарный лик, и свободный от земного плена я пролью всю жизнь в последний крик. Это вторая сторона милой, которая, в общем-то, убьет в конце концов. Блок это чувствует. Для него это будет последний экстаз. В том состоянии, в котором он переживает. А все-таки не могу еще парочку не прочесть. Которая, впрочем, август 906-го, называется «Деви революции». «О, Дева, иду за тобой, и страшно идти за тобой, влюбленному в душу свою, влюбленному в тело свое». А вот, ну это ладно бы, это бы все ладно. Вот 24 сентября 906-го, называется «Русь». Помните российскую Венеру? Ты во сне необычайно, твоей одежды не коснусь, дремлю и за дремотой тайно, и в тайне ты почиешь, Русь. Русь опоясана реками, и дебрями окружена, с болотами и журавлями, и смутным взором колдуна, где разноликие народы из края в край, из дола в дол, ведут ночные хороводы под заревом горящих сел, где ведуны с ворожаями чаруют злаки на полях, и ведьмы тешатся с чертями в дорожно-снеговых столбах. Где буйно заметают вьюга до крыши утлое жилье, и девушка на злого друга под снегом точит лезвие, где все пути и все распутья живой клюкой измождены, и вихрь свистящий в голых прутьях поет предание старины. Так я узнал в моей дремоте страны родимой нищету, и в лоскутах и в лохмотье души скрываю наготу. Тропу печальную ночную я до погоста протоптал, и там на кладбище ночуя подолгу песни распевал. И сам не понял, не измерил, кому я песни посвятил, какого бога страстно верил, какую девушку любил. Живую душу укачала Русь на своих просторах ты, и вот она не запятнала своей первоначальной чистоты. Дремлю и задремотой тайны, и в тайне почивает Русь, она и в снах необычайных, и ее одежды не коснусь. Замечательный образ России. Это самое коллективное, бессознательное. Русского народа. Хорошо проявляется здесь. Блок его очень остро чувствует. И, в общем, я хочу только вот прочитать одно стихотворение, это как бы венец пути. То есть это не то, чтобы завершение. Завершение все-таки это 12, конечно. Но некий итог, после которого уже что-то новое началось. Жизнь после жизни. Некая такая своеобразная. Я только его прочитаю и на этом закончу. Это называется «Второе крещение». Это январь 907-го. А тут до этого появляется еще опять великая богиня. «Снежное вино», декабрь 906-го. «И вновь сверкнул из чаши винной, ты поселила в сердце страх, своей улыбкой невинной, в тяжелозмейных волосах. Я опрокину в темных струях, и вновь дыхаю, не любя, забытый сон о поцелуях, о снежных югах вокруг тебя. И ты смеешься дивным смехом, змеишься в чаше золотой, и над твоим собольем мехом гуляет ветер голубой. И как, глядясь в живые струи, не увидать тебя в венце, твои не вспомнить поцелуи на запрокинутом лице». Это дева, богиня Блока, но уже в снежной буре. Ну а вот на этом мы закончим сегодня второе крещение стихотворения. «Открыли дверь мою метели, застыла горница моя, и в новой снеговой купели крещен вторым крещением я. И в новый мир ступая, знаю, что люди есть и есть дела, что путь открыт, наверное, краю всем, кто идет путями зла. Я так устал от ласк подруги на застывающей земле, и драгоценный камень в юге сверкает льдиной на челе. И гордость нового крещения мне сердце обратило в лед. Ты мне сулишь еще мгновение, пророчишь, что весна придет. Но посмотри, как сердце радо, заграждена снегами твердь. Весны не будет и не надо, крещением третьим будет смерть». Причем смерть большой буквы. Это уже вроде бы все понятно. Крещение смерти. Понимаете? Но вот некий итог, крещение смерти. Не в жизнь, а в смерть, понимаете? Но куда уже весной, да, казалось бы? И вот тут действительно начинается жизнь после жизни, но я уже, наверное, не буду о ней. Может быть, мы немного этого коснемся в следующий раз, но посмотрим. Но здесь все, понимаете? Путь открыт, наверное, краю всем, кто идет путями зла. Понимаете, это странная какая-то антирелигия, не знаю что. Религия зла какая-то. И гордость нового крещения мне сердце обратило в лед. То, что произошло. То есть, в общем-то, ну понятно, крещение смерть. Вот и итог. То есть совершилось то, случилось то, чего Блок больше всего боялся. Его богиня, его дама его таки привела вот в это царство мертвых, в эту смерть. Понимаете, он уже перед этой смертью стоит и принимает это крещение, и весны не будет, и не надо. Понимаете, у нас это как бы такой итог. Ну да, там что-то было, я не помню точно что, но это уже другое дело. Тут, в общем-то, видно из самого Блока, что вот из его поэзии. Вот дальше будет жизнь после жизни уже настоящая. Закончится она 12. Но это, наверное, мы уже оставим на следующий раз. На сегодня, наверное, вам на ночь хватит. Давайте на этом закончим. Если вопросы есть, то какие-то вопросы.